Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этом году, братья и сестры, мы уже второй раз слышим это Евангелие от Луки. Вопрос богатого человека о спасении и ответ, который дал ему Господь Иисус Христос. Второй раз мы слышим эти слова, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. То есть эти слова, конечно же, может быть, не напрямую, но во всяком случае касаются каждого из нас. Почему? Потому что если мы задумаемся над тем, а чем, собственно говоря, богатый отличается от бедного? Ну, знаем мы, что деньги, богатство дает человеку определенную свободу. То есть человек может себе позволить то, что, ну, человек, не имеющий средств, позволить себе не может. То есть он как бы себя чувствует более свободно, легко и, как считается в мире, более радостно. Но если мы опять-таки задумаемся над этим, вот это состояние человека, довольного собой, радостного от того, что он может для себя что-то позволить, полезно ли оно для Царства Небесного? И вот здесь, обратившись к учению святых отцов, мы что встречаем? Например, Иоанн Златоуст, обращаясь к богатым людям, так говорил. Ну, понятно, что в те времена система государственная, система власти была более жесткой, более прямой, чем сейчас. И действительно, люди сильные, люди властные, богатые управляли и владели другими людьми. И Златоуст говорит этим людям, что вы должны ощущать себя не владельцем вот того, что вы имеете, а вы должны ощущать себя распорядителем того, что дал вам Господь. Вы только распоряжаетесь этим. И на самом деле это огромная ответственность. То есть человек, если он христианин, если он думает о Божьем, а не о своем, то он тем более должен быть озабочен, как правильно распорядиться этим, как принести большую пользу для людей, для церкви, в конечном итоге для Бога. Это правильное отношение. Немногие люди, богатые, властные, за вот 2000 лет христианской истории именно так себя ощущали. Но среди царей, среди людей богатых и знатных, и властных, мы видим много святых. То есть все-таки были люди, которые смогли вот так распорядиться тем, что дал им Бог. Но у богатства, у человека, который владеет чем-то, на самом деле есть еще одно состояние. Кроме вот такой радости, кроме ощущения свободы, есть и постоянный страх. Страх от того, что это богатство, ведь оно же очень динамично. Даже если это какие-то материальные ценности, с ними все может случиться. И воры могут украсть, и тля может уничтожить, и все может произойти. Особенно сейчас, когда, в общем-то, богатство выражается, попросту говоря, в какой-то цифре, которая записана в памяти какого-то компьютера, и больше ничего. И просто какие-то процессы происходят, и эта цифра то становится больше, то меньше. Тем более люди боятся потерять это. Но на самом деле, кроме страха, есть еще и азарт, чтобы его было как можно больше. Для этого надо что-то делать, надо какие-то предпринимать действия, участвовать в каких-то операциях. Это захватывает. Человек получил больше, радуется. Он им не пользуется, что он получил. Он продолжает дальше. Больше, больше. Ага, хорошо, здесь потерял. Нет, а вот тут я выиграю. Вот еще больше. И так человек увлекается, ощущение того, что ты что-то производишь, что-то творишь, оно радует. Это творчество. Да, человек в древнейшие времена увидел камень, который лежал на земле, он его поставил, подпер с другой стороны камнями, камень стоит. Так появилась архитектура. Человек построил что-то и радуется на плоды своего труда. Творчество многообразно. Кто-то рисует, кто-то сочиняет стихи, кто-то пишет книги, кто-то исследует природу и что-то производит, какой-то результат появляется, и он радуется своему результату этого труда. В том-то и дело, что сам по себе этот труд, не приближает человека к Богу. Да, Господь сказал Адаму, в поте лица ты будешь есть твой хлеб. Ты должен трудиться. Труд – это огромная часть твоей жизни. Да, труд радует человека. Ему нравится смотреть на результаты своего труда. Но в том-то вся и беда, что вот буквально, скажем, вчера одна студентка мне жаловалась, что так напряженно работает она над своей учебой, что даже приходит на службу и не может освободить свою голову, свои мысли вот от учебы. Все это вращается, вращается, и нет никаких сил действительно освободиться душой и мыслями и помолиться. Да, это тоже может быть помехой, и очень большой помехой для того, чтобы быть с Богом. Ну вот, кстати, сегодня мы с вами слышали слова апостола Павла. Это было очень короткое послание, но я вам зачитаю еще раз по-русски буквально одно предложение, конец этого обращения апостола Павла. Он так пишет христианам города Колоссы. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Апостол Павел говорит очень много о песнях, о псалмах, о словословии, то есть о какой-то духовной музыке. Первые христиане вообще не знали молитв, которые просто надо читать, глазами ли или слух ли. Они молились всегда пением. Это должно, братья и сестры, нас заставить задуматься над вообще природой молитвы. Собственно говоря, как могла появиться музыка? Об этом Библия сообщает, что первые же потомки Адама и Евы придумали инструменты музыкальные. Простой инструмент – свирель. Мы можем легко понять, когда человек начал петь. Петь начал человек тогда, когда у него стало радостно на душе. Когда душа поет, тогда и голос производит радостные звуки, гармоничные. Или, ну, наверное, в нашей сегодняшней жизни мы этого практически не видим, а, скажем, в традиционных патриархальных культурах смерть человека тоже сопровождалась своего рода пением, читанием. Стенание над гробом – это тоже своего рода пение, музыкальное и эстетически оформленное. Во всяком случае, пение – это продолжение душевной жизни, преизбытка душевной жизни. Если мы, братья и сестры, задумаемся, почему, собственно говоря, апостол Павел говорит о пении, о песнях духовных? Да потому что, когда человек исполнен радости, исполнен любви – он поет. И наоборот, если человек слышит другое пение, его душа начинает резонировать, начинает сопереживать этой радости. Для этого мы приходим в церковь, чтобы услышать эти божественные звуки, которые существуют уже даже не 2000 лет, а больше, а как минимум 3000 лет, поскольку псалмодическое пение – продолжение ветхозаветной традиции. Не случайно в церкви даже чтение, например, апостола или Евангелия, производится нараспев. То есть оно наполнено эмоционально, наполнено какой-то радостью. Это пение, в принципе, является, ну, третьим состоянием. То есть если первое состояние, когда человек радуется от того, что он свободен и может позволить себе, лично себе, все, что он хочет. Второе состояние, когда он очень озабочен своим трудом, ему некогда ни о чем другом думать, только о том, чтобы вот что-то сделать еще и порадоваться на плоды своего труда, а дальше не пользоваться ими, а дальше строить, дальше. Это второе состояние. А третье состояние – это когда душа поет. И вот, братья и сестры, на самом деле, каждый, наверное, замечал, что когда мы помолимся, придем в церковь, причастимся, приходим домой – и вдруг мы ловим себя на том, что вот кто-то, допустим, кого-то другого там осуждает или как-то меня втягивает в какой-то грех, а мне не хочется грешить. Душа сопротивляется этому. Во мне ангелы поют. И пока человек наблюдает за собой, пока он чувствует вот это, он не будет грешить. И наоборот, если я заглянул в свою душу и увидел, что там нет пения Богу. Там вообще ничего нет, там пусто. Если я это заметил, но, к сожалению, это бывает очень редко, это практически никогда не бывает. Практически мы заглядываем в свою душу, когда там уже пожар, когда все болит, когда либо досада, либо обида, либо боль какая-то вот за другого человека мучает. Вот тогда мы действительно заглядываем в свою душу и замечаем. Но если бы мы заглянули после причастия, есть во мне пение? Есть. Спустя какое-то время есть пение? Слабее, его нету. Господи, я хочу петь Тебе, помоги мне, пой сам во мне. Если мы остановимся, перестанем заглядывать в свою душу и возгревать в ней любовь и радость, сначала придет пустота, а затем в эту пустоту войдут, как говорит Господь, 7 злейших бесов, всякие грехи. И вот, братья и сестры, пение и есть жизнь. Ведь спасение, наше спасение, это не учебник арифметики и не ответы в конце этого учебника. Спасение происходит каждую минуту, сейчас, сию секунду. Есть во мне эта радость, есть во мне пение, есть спасение. Нет пения, нет спасения. Поэтому, братья и сестры, вот давайте мы над сегодняшним учением церкви будем размышлять, думать. Не будем просто так это оставлять без внимания, а сразу же в свою жизнь это внедрять и использовать в ней, чтобы действительно получить от Господа спасение в радости и в песнопениях духовных. Аминь.